Любовь как потребность и как форма отношений. Действие первое. Возникновение любви. Есть вопросы, которые не меняются столетиями и даже не очень зависят от места жительства, возраста и прочих особенностей задающего их человека. Это вопросы о смысле жизни. Любовь – одна из составляющих смысла жизни, а для многих наиболее важная ее составляющая. Относящийся к ней вопрос часто формулируется так: «А бывает ли любовь с первого взгляда?» Ответ, возможно, будет звучать несколько категорично, но, скорее всего, другой и не бывает. Любовь возникает именно с первого взгляда. Но только это не взгляд на какого-то другого человека, это взгляд вовнутрь, взгляд в себя. Просто он чаще всего остается незамеченным. Возникновение любви является откликом на некоторую потребность, и первоначально проявляется она в виде чувств. Сама потребность не очевидна. Она скрыта в глубине бессознательного, и с осознанием ее связывают именно чувства. Чувство – это язык, на котором мое бессознательное разговаривает со мной, посылает сообщение моему сознанию. Вообще говоря, все мои чувства, влечения, поступки, формы и способы поведения являются проявлением какой-то моей потребности. Хорошо, когда, собственно, моей, да и к тому же верно воспринятой моим сознанием. Хуже, когда они как бы индуцированы потребностями других людей, или когда моя потребность оказывается неверно расшифрованной. В этом случае мои чувства и действия оказываются в конфликте с моей потребностью, и я расплачиваюсь за это тревогой, болезнями и печально известным субъективным переживанием, которое именуется несчастьем. Если в бытовой повседневности можно представить себе великое разнообразие потребностей, то с точки зрения человеческой психологии имеет смысл говорить о трех базовых потребностях. Потребность в безопасности и самосохранении, потребность в отношениях близости и принятия, в отношениях, наполненных радостью, дружбой и любовью. Потребность в самореализации, в достижении значимого результата, в выполнении какой-то личной миссии. Итак, любовь возникает в качестве чувств влюбленности, нежности, влечения, которые могут оказаться проявлением каждой из этих базовых потребностей. При этом сама по себе любовь чувством не является. Но об этом позже. У Анны Ахматовой есть такие строки, посвященные таинству возникновения поэзии. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». То же самое можно сказать и о чувстве влюбленности. Оно способно вырасти, возникнуть в любом месте, в любых даже самых невероятных ситуациях. И тоже, слава богу, не ведая стыда. Ибо стыд уместен при выборе и оценке действий, но очень опасен, токсичен, а потому абсолютно неуместен в области чувств. К примеру, чувства влюбленности и влечения вполне могут возникать на основании потребности в безопасности. Это очень типичная подростковая, но не только подростковая ситуация. Подросток, юноша или девушка спасается от одиночества, а родители уж не являются для него универсальной защитой. Он уже вырос из скорлупы родительской опеки. А до равных близких отношений еще не дорос. Ему нужна безопасность, нужен человек, который будет рядом, безусловно, и в горе, и в радости. Будет рядом, чтобы защищать от неприятных встреч с неприятными мыслями, чувствами и людьми. Будет рядом, чтобы готовить еду, чтобы не страшно было гулять вечером, ходить в магазины, оставаться ночью дома. Или просто будет рядом, чтобы было с кем поговорить. И когда на горизонте появляется подходящий под соответствующие ожидания человек, потребность в безопасности может проявиться в качестве чувства влюбленности. Есть и другой вариант, когда потребность в самореализации и высококачественном результате собственной жизни также может быть воспринята как потребность в любви. Скажем, человек чувствует себя очень сильным и значимым, ценным, и ему необходимо кого-то опекать, защищать и воспитывать, радовать собою и всячески осчастливливать. Или он по некоторым личным причинам решил явить миру идеальную форму семьи и семейных отношений, и для того, чтобы успешно реализовывать эту собственную миссию, он ищет глазами вокруг и находит кого-то и искренне чувствует, что влюбился. Здесь хочется еще раз сказать спасибо за подсказку Ане Ахматовой. Оба приведенные выше случая оказываются вполне надежным, вполне достаточным и питательным основанием для возникновения любви. На этом первом этапе не менее надежным, чем, собственно, потребность в близости и отношениях. Конечно же, наряду с этими существует и самый прямой и непосредственный путь – когда чувство влюбленности возникает именно из потребности в отношениях. А еще лучше, когда не из потребности в отношениях вообще, а из потребности в отношениях именно с вот этим конкретным человеком. И когда такое случается, это осознается и воспринимается как счастье. Или еще есть такое старинное, но не утратившее своей энергии понятие «благодать». Возникновение этого счастливого переживания, встреча с чувствами нежности, тревоги, влечения – это проявление особой глубинной потребности. Но это еще, собственно, не сама любовь. Возникновение любви на этапе влюбленности – это особая встреча. Но пока еще не с реальным другим человеком. Это встреча с собственными желаниями и собственными чувствами, встреча с самим собой. И это настолько впечатляющая и волнительная для меня встреча, что я действительно могу воспринять ее как откровение свыше. В какой-то мере она и есть откровение свыше. Способность осознавать свои потребности, желания и чувства вполне может рассматриваться как откровение свыше. Но для настоящих отношений любви все это оказывается еще достаточно отдаленным и очень предварительным. Это предвстреча, предчувствие, предвосхищение. Встреча с другим человеком происходит тогда, когда уже есть отношения любви. И эти отношения любви основаны на узнавании другого. Потому что отношение любви – это и есть узнавание другого. А влюбленность, как возникновение любви, это узнавание и осознавание пока еще только самого себя. Как и некоторые другие события человеческой жизни, наиболее насыщенные энергией и смыслами, влюбленность требует внимательного и аккуратного с нею обращения. Это не только рекомендации по технике безопасности, это и в большей степени забота и предположение о наиболее эффективном и осознанном проживании. Вот примерно так. Первое. Не спешите переводить эти волшебные чувства и переживания в действие. Просто не спешите. Попробуйте побыть с ними, как бы прижать их к сердцу. В этих чувствах действительно много энергии, которая не столько связана с внешним объектом, сколько с вашей собственной потребностью. Присвойте ее себе. Чем больше присвоите, тем более глубокими, точными и успешными будут ваши последующие действия. Второе. Очень важно и полезно бывает отличить влюбленность от восхищения или даже зависти. Это можно проверить через свое желание, что ты хочешь по отношению к этому человеку, что хочешь сделать с ним. Приобрести его как ценный объект имущества, вступить в престижный клуб, именуемый «сообщество влюбленных», или действительно просто видеть его, слышать, быть вместе, быть рядом. Третье. Прислушайтесь к себе. Подлинное счастье и открытие состоит не в том, чтобы это проделывать, а в том, чтобы это испытывать. Действие второе. Отношение любви. Представлениями о любви, попытками понимания этого удивительного феномена наполнены самые различные теории, учения и верования. Эти представления отличаются кардинально – от утверждения о том, что Бог есть любовь, до утверждения о том, что любовь – это болезнь и форма психического расстройства. Для одних любовь – это только психологическая мотивация, повод, уловка для секса, а для других секс – это подмена избегания любви, ее разрушение. Да и в самой сексуальной революции кто-то видит самое эффективное средство для увеличения продолжительности и качества жизни – освобождение творческой и витальной энергии, а кто-то едва ли не дьявольскую атаку на человечество со стороны каких-то темных сил. Нет сомнений только в одном. Любовь – это настолько мощное и удивительное явление в жизни человека, что учений и идей, восхвалений, подозрений и страхов вокруг нее всегда было и будет очень много. Выше мы говорили о том, что любовь возникает в качестве ответа на глубинные человеческие потребности. Психологический подход в принципе рассматривает жизнь человека как некоторый путь испытывания, осознавания и выбора формы осуществления своих потребностей. С точки зрения романтически настроенных критиков, такой подход будто бы низводит человека до животного. Похоже, напротив, именно такой взгляд и подход позволяет человеку оставаться и быть человеком, поскольку его потребности и формы их осуществления – глубоко и исключительно человеческие. Мы действительно можем рассматривать жизнь человека и человеческий опыт как некоторый цикл. Он так и называется – цикл опыта или цикл контакта. В этом цикле контакта выделяются четыре стадии или этапа – преконтакт, контактирование, финальный контакт, постконтакт. Эти этапы связаны с феноменом потребности, последовательностью и способами ее переживания. На этапе преконтакта, если он успешен, потребность осознается. Это самая первая стадия, которую проходит потребность, превращаемая в человеческие чувства путем осознавания. После того, как потребность осознана, человек способен рассматривать ее в реальном контексте своей жизни, с учетом своих реальных ресурсов, своего возраста, возможностей, способностей и прочих условий. Он свою потребность как-то соразмеряет, совмещает с реальными фактами и реальными ресурсами собственной жизни. И это вторая стадия цикла опыта – стадия контактирования. На третьей стадии, стадии финального контакта, человек совершает выбор, принимает определенное решение по отношению к своей потребности. Здесь важно, насколько адекватно она осознана и насколько адекватно осознаны собственные ресурсы и внешние условия. На этом этапе человек может найти какую-то приемлемую форму осуществления своей потребности, за которую он готов нести ответственность, либо может не найти таковой и столь же ответственно отказаться пока от ее удовлетворения. И то, и другое в равной степени благоприятно. А если финальный контакт полноценно не пройден, решение оказалось поспешным, неудовлетворяющим, либо непринятым в силу вытеснения и избегания, то человек разнообразно страдает и мучается, как известно нам из литературы и опыта собственной жизни. Четвертая стадия – постконтакт. Это стадия передышки, паузы между потребностями, когда одна потребность уже перестала быть актуальной, а новая еще не настолько сильна, чтобы начать осознаваться. Вот такие стадии проходит человек в отношении своей потребности. Этот цикл контакта очень точно характеризует жизнь человека и отдельные ее процессы и события. Психологически вполне конкретным будет определение, что человек – это существо, обладающее способностью испытывать потребности, осознавать их и принимать по отношению к ним самостоятельные и ответственные решения. А здесь следует признать, что любовь – это не чувство. Чувство – это влюбленность, нежность. То, что ощущается в теле, когда перехватывает горло, когда увлажняются глаза, когда учащается дыхание – вот это все чувство. Любовь – это не чувство, это решение. Любовь – это осознанный выбор, это совершенный контакт, завершенное целостное действие по отношению к своей потребности. Это решение быть вместе и выбор своего человека. Таким образом, любовь – это особая форма отношений. Мы же не называем отношения чувствами. Чувства, как стрелка компаса или как волшебный клубок, кому какой образ больше нравится. Они приводят нас к соответствующим отношениям. Отношение любви осуществляется, когда два человека совершили это внутреннее действие и выбрали друг друга. Именно сделали свой безусловный, чувственный и нравственный выбор. Они договорились и не подписали формальный контракт. Ведь существуют два принципиально разных типа отношений – близкие и контрактные. Близкие отношения возникают на основании чувств, желания и доверия, и они по сути своей не терпят условий и ограничений. Это когда мы вместе, потому что мы хотим этого. И еще мы вместе целиком. Контрактные отношения возникают на основании конкретных прагматических целей, и они не терпят отсутствия четких условий и ограничений. А место доверия здесь занимает взаимно согласованный договор. Близкие отношения убивают формализация, контрактное – отсутствие формализации. Так вот, любовь – это, собственно, близкие отношения. Это желаемый выбор, совершенный внутри, в сознании, в душе. Желание быть вместе именно с этим человеком, узнавать его, знакомиться с ним. Желание безраздельно и беззастенчиво пользоваться этим человеком и давать ему пользоваться собой. Отношения любви не предполагают оценки. Я хочу быть с любимым человеком не благодаря тому, что, и не несмотря на то, что. Именно так, не благодаря и не несмотря на. Любовь – это смотря, слушая, знакомясь, споря. Если мне хочется этого человека, то мне хочется в том числе и спорить с ним. Только глупец спорит с кем попало. Любящий человек любит и соглашаться, и спорить только с тем, кого любит. А это не опасно, спросите вы? Опасно. Любовь, в принципе, опасная штука. Если вы ищете безопасности, то лучше любить растительный мир, да и то по телевизору. Отношения любви не терпят оценки, зато выдерживают самые разные чувства. Человек, с которым я нахожусь в отношениях любви, может бросить меня, может радовать. Да я вообще могу к нему в какой-то момент не испытывать никаких чувств. Некоторые люди страшно пугаются этого состояния и думают, что любовь утрачена, что она пропала. Это тоже, возможно, бывает и утрата любви, но это уже совершенно другая история. На что следует обращать внимание, если вдруг вам так невероятно и опасно повезло, что у вас есть любимый человек и есть отношение любви? Первое. Любовь имеет совершенное самостоятельное значение. Если вы любите, то это само по себе не означает, что вы обязаны создавать семью. Вы даже не обязаны переходить к сексу. Замечательно, если вы захотите и сделаете и то, и другое, но жесткой, обязательной причинно-следственной связи здесь нет. Любовь, семья и секс – это самостоятельные, равноправные потребности. Они могут сочетаться, могут продолжать друг друга, но не обязаны. Любовь – это не повод и не подспорье для чего-то. Это события и отношения, имеющие особый смысл, и более того, создающие особый смысл жизни. Второе. Если вы вдруг заметили, что не испытываете ярких чувств, то это ничего не значит, кроме того, что вы сейчас по какой-то причине не испытываете этих чувств. И это вообще может быть не связано с любимым человеком. И от одного этого ваша любовь не должна рассыпаться или быть отменена. Правда, для этого вы должны быть не очень пугливы и способны выдерживать разные чувства, а также их временное отсутствие, не бросаясь немедленно рвать и крушить свои решения и отношения. Поскольку есть поучительные примеры очень пугливых или очень восторженных людей, которые думают, что любовь вообще не терпит неприятных запахов, не терпит неприятных чувств, что любовь – это сплошные бабочки, ромашки и благоухание в розовых тонах. И вот первая ссора или первая скука, и человек в панике, в отчаянии или в обиде бежит. Но тогда это про любовь, которая не состоялась ни как сознательное целостное решение, ни как действительно близкие отношения. А в заключение два диалога про любовь, которая состоялась. Ты когда-нибудь хотел ее бросить? Несколько раз хотел придушить, но бросить никогда. Но если он так поступит, ты же не сможешь его простить. Боюсь, пока я его люблю, я смогу простить все. Главное, чтобы он об этом не знал. Действие третье. Утрата любви. Это печальное действие, как, впрочем, и любая утрата. Правда, иногда оно просто необходимо. Если вы связываете себя отношениями с каким-то человеком, то вы связываете себя отношениями с потенциально свободным человеком, который, к тому же, вам не принадлежит. Свобода человека сильнее его осознания, его принципов, верований и убеждений. Я могу пытаться все что угодно контролировать и удерживать, но я не могу отменить свою свободу изменений, свободу желаний, свободу заболеть. В этом-то и состоит особая уникальность отношений, их негарантированность и случайность, которая делает их настоящей ценностью, нетиражируемой и невоспроизводимой. И если мы исходим из того, что отношения любви – это некоторая уникальная случайность, уникальная встреча, то у них всегда есть риск быть потерянными. Но есть риск, а есть гарантированная неизбежность. Утрата любви неизбежна, если вы входите в отношения не с человеком, а с какой-то его функцией. Относитесь к человеку как к объекту, обладающему определенными качествами. К примеру, сильный, властный мужчина выбирает себе в спутнице юную, восторженную девушку, отлично подходящую для того, чтобы ее воспитывать и опекать. А потом вдруг заболевает и начинает нуждаться в том, чтобы женщина, которая рядом с ним, была достаточно самостоятельной, заботливой и желательно взрослой. Или девушка находит себе избранника, яркого и веселого парня, пользующегося огромной популярностью в ее компании, знающего бесконечное множество анекдотов, на зависть всем подругам. Но проходит время, и компания как-то деформируется, исчезает. Подруги заняты своими делами и просто не успевают больше завидовать, а количество анекдотов оказывается конечным. Таких примеров можно приводить сотни, и хотелось бы искренне пожелать, чтобы это были примеры не из вашей личной истории. Риск утраты любви оказывается очень связан с изменением типа и характера отношений. Можно еще раз вернуться к тому, что отношения любви – это отношения близкие, не терпящие обусловленности и договорных ограничений. Они и есть проявление желания быть вместе с этим человеком. Есть другой тип отношений – контрактно-договорные. Так вот, потеря любви – это, собственно, и есть переход отношений из близких в контрактные. Как я могу это заметить? Ну, конечно, если это не произошло помимо моей воли, если это не меня теряют, а я теряю свою любовь. Да, вот так я и замечаю, что у меня пропало внутреннее решение, внутренний свободный выбор быть с этим человеком. Это уже не желание, я уже не хочу с ним быть. А я некоторым образом должен, и в силу определенных обязательств, и на определенных условиях. Я не хочу, я договариваюсь быть вместе, или договариваюсь не быть. Но это еще более-менее достойный сценарий. В ситуации утраты любви люди проявляют огромное разнообразие индивидуальной техники и прочих личных особенностей. Некоторые практически одномоментно теряют и отношения любви, и вообще всяческие отношения и обязательства. «Знаешь, извини, вчера хотелось, а сегодня уже не хочется. Прощай, зайка, ничего личного». Такой сценарий в действительности больше похож на истерику, на страх, беспомощность и потерю вменяемости перед потерей любви. Безусловно, потеря любви – довольно страшное переживание, и этот страх заставляет либо оцепенеть, либо запускает плохо контролируемые фейерверки эмоций, чувств и поступков. Можно впасть в какое-то патологическое чувство вины, можно впасть в не менее патологическое чувство обиды, ярости, злости. Можно на то или иное время избавиться от ответственности, осмысленности и целесообразности своих действий, что соответствует переживанию утраты, одной из наиболее важных составляющих смысла жизни. Такие реакции естественны. Это и есть способ проживания утраты. Опасны они лишь в том, что утрата любви – это тоже выбор, тоже целостное решение, затрагивающее все уровни и аспекты человеческой жизни. И важно, чтобы эти реакции, чувства и состояния не были лишь уловкой, способом избегания сделать свой выбор, принять решение. Для нравственного и психологического здоровья человека последствия подобного избегания крайне опасны и разрушительны. Тяжела, но намного более безопасна прямая встреча глаза в глаза. Прямой разговор о том, что в отношениях что-то происходит и меняется, что форма, которую я называл любовью, как будто закончилась. Или просто почему-то не отзывается. Или это, конечно, может оказаться той славной историей, когда пропадание чувства влюбленности люди склонны путать с потерей любви. А желание сделать партнеру больно, что абсолютно нормально для действительно близких отношений, путают с желанием расстаться. Если я не переживаю сейчас влюбленность, это совершенно не обязательно конец любви. Любовь вообще часто начинается там, где заканчивается влюбленность. То есть заканчивается переживание чувств, и эти чувства приводят к соответствующему выбору и соответствующим отношениям, в которых хочется испытывать весь спектр чувств, все оттенки счастья и все оттенки боли. Но эта славная история не единственная из возможных. Отношения любви уникальны, и они действительно могут заканчиваться. Потеря любви – это потеря этих отношений, потеря отношений с данным человеком. И здесь при всей печальности событий есть основания для некоторого трезвого оптимизма. Потеря любви – это потеря конкретных отношений с конкретным человеком. И это не потеря любви как способности. Способности испытывать потребность в любви, чувство влюбленности, способность переживать отношения любви. Пока человек жив, пока он цел своим телом и сознанием, он не может утратить способность к любви. Эта способность находится на достаточно надежной, достаточно безопасной для человека глубине. Если вы переживаете утрату любви, при этом не так уж важно, когда именно произошли определенные события, переживать их можно по-разному, каждому на это требуется свое время и свои способы, то, возможно, вам будет полезно следующее. Первое. Попытайтесь прислушаться к себе и проверить, осознать, что именно вы испытываете и переживаете. У вас действительно нет больше чувств близости и принятия к этому человеку, или ваши чувства задеты им, ранены. Нет больше потребности быть вместе, или есть задетые чувства. Это очень разное состояние. Чем яснее они осознаны, тем точнее и аутентичнее будут последующие поступки. Второе. Осознавать свои желания лучше всего с помощью вопроса. Что я хочу сделать с этим человеком? Хочу наказать его, хочу сделать больно или хочу расстаться? Очень трудно и с тяжелыми последствиями переживается расставание, если в действительности вы хотели обижаться, ругаться и мстить. Неверно идентифицированная потребность грозит интоксикацией души. Третье. Желание расстаться чаще всего связано с переживанием чувств вины, грусти и благодарности, а не с чувством обиды и злости. Обида и злость – это про желание выяснить и прояснить отношения. А печальное сочетание вины, грусти и благодарности с примесью досады и разочарования – это про желание завершить их. Четвертое. Если у вас именно период расставания и разочарования, то попробуйте пройти его вместе. Действительно и надежно попрощаться без скрытых ловушек и токсичных последствий можно только через прощение, спокойно и аккуратно развязывая отношения и прикрывая дверь. Громко хлопая дверью, уходить опасно, может не получиться. Или по-английски уходить тоже опасно, могут не понять и найти. А перейти к следующему этапу жизни можно только тогда, когда предыдущий этап полноценно и надежно завершен. Жизнь – это долгий проект, связанный с постоянными изменениями потребностей и форм. Любовь может быть, но не обязана быть длиной в жизнь. Это сугубо личный выбор. И еще это как кому повезет.